Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре пятница, 8 апреля 2016 года. В течение нескольких лет успешно функционирует областной благотворительный счет «Благодарение победителям». На перечисленные деньги и добровольные пожертвования оказана материальная помощь более 1000 ветеранам Великой Отечественной войны. Средства потрачены на приобретение бытовой техники, ремонт жилья и другие нужды. Также за счет средств проведены социально значимые мероприятия. Каждый желающий, каждая организация, предприятие, учреждения, индивидуальные предприниматели могут перечислить деньги для помощи фронтовикам в преддверии Дня Победы. Сообщаем реквизиты благотворительного счета. Банк получателя – Западно-Сибирский банк, ПАО «Сбербанк», город Тюмень. Получатель – Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров, вооруженных сил и правоохранительных органов. ИНН 72-02-02-95-41. КПП 72-03-01-001. Расчетный счет 40-70-38-10-96-71-00-36-250. БИК 047-102-651. Корсчет 30-10-18-10-800-00-651. ОКПО 39-33-96-19. В Сладковском районном краеведческом музее оформлены две выставки, посвященные Дню Победы. На первой из них, «Солдаты земли Сладковской», представлено более 120 копий фотографий, где запечатлены фронтовики. Кто-то из них погиб на полях сражений, другие умерли уже после войны. Также имеется краткая информация о боевом пути ветеранов, об их наградах. На второй выставке под названием «По дорогам войны» можно увидеть части оружия, гильзы, патроны, погоны, фрагменты военного обмундирования, найденные поисковиками на местах сражений и переданные в районный храм истории. Здесь есть также книги о фронтовиках-земляках, альбомы с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Как сообщает информационное агентство «Тюменская линия», весенняя охота откроется в Тюменской области 1 мая и продлится 4 дня. Разрешение на охоту на пернатую дичь начали выдавать 6 апреля. Как уточнили в Госохотуправлении Тюменской области, начало охоты определяет расположение районов. В северных, где реки вскрываются позже, и сезон весенней охоты стартует позже. В 2016 году за день разрешается добыть 2 селезней и 1 гуся. Из боровой дичи можно отстрелить 1 глухаря, 3 тетеревов и 2 вальдшнепов. В следующий раз охота на пернатых будет разрешена в последнюю неделю августа. С 1 числа охотники смогут попробовать добыть медведя, а с 25 августа по 20 сентября – самцов-косуль. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда» в Тюмени. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Главный федеральный инспектор Андрей Руцинский 30 марта провел заседание региональной коллегии федеральных органов исполнительной власти при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе в Тюменской области. Участники заседания рассмотрели вопрос об осуществлении территориальными органами федеральных органов исполнительной власти государственного федерального контроля надзора на территории Тюменской области. На прошлой неделе, отметил в своем выступлении главный федеральный инспектор, состоялось несколько мероприятий под председательством президента Российской Федерации, на которых обсуждалось взаимодействие предпринимательского сообщества и органов государственной власти. Особое внимание было уделено контрольной надзорной деятельности. Это заседание рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры и съезд Российского Союза промышленных промышленников и предпринимателей. В ходе выступлений на данных совещаниях глава государства обозначил два основных тезиса. Во-первых, нужно обеспечить безусловное выполнение законов со стороны всех граждан России, чем бы они ни занимались – контрольной, правоохранительной деятельностью или бизнесом. Во-вторых, необходимо соблюсти баланс интересов, снижение административного давления, числа проверок, при этом обеспечить общественную безопасность и честные рыночные условия для ведения бизнеса. В своем выступлении Андрей Руцинский обратил внимание участников заседания на то, что в последние годы на федеральном уровне приняты значительные усилия в части создания благоприятных условий для предпринимательства. Наверное, главные изменения – это введение трехлетнего моратория на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства и формирование единого реестра проверок. Эти механизмы позволят снизить нагрузку на бизнес, обеспечить прозрачность административных процедур и повысить ответственность контролеров, заявил ГФИ. По данным Генпрокуратуры, лидерами по числу проведенных проверок в 2015 году по России в целом стали МЧС и Роспотребнадзор, на долю которых пришлось почти 33% всех проверок. Если брать только федеральные органы, то по Уральскому федеральному округу и Тюменской области отмечается даже превышение указанной доли. При этом наблюдается значительное количество проверок со стороны Росавтодорнадзора. Андрей Руцинский подчеркнул необходимость исключить возможность злоупотребления своими полномочиями. В 2014 году рассматривалась тема использования системы управления рисками при проведении проверочных мероприятий. Рекомендовано было изучить концепцию повышения результативности и оптимизации контрольно-надзорной деятельности на всех уровнях власти. Пилотными ведомствами для внедрения данной модели стали МЧС, Роструд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и ФНС. Главный федеральный инспектор отметил, что в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Тюменской области внедряется система управления рисками. Также у других тер-органов существуют ведомственные приказы, регламентирующие методики повышения эффективности контрольных мероприятий. Андрей Руцинский рекомендовал всем руководителям после размещения изучить проект постановления правительства о применении системы управления рисками при организации и осуществлении государственного контроля и надзора. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос по осуществлению контрольной деятельности главным федеральным инспектором по Тюменской области по вопросам выполнения поручений и указаний президента Российской Федерации в 2016 году. В ходе обсуждения выступили руководитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Леонид Иосиф, начальник межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Дробот, а также руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Оксана Шевченко и руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Галина Шаруха. Информация с официального сайта главного федерального инспектора по Тюменской области.
За щитом.
Защита прав несовершеннолетних – одно из направлений деятельности сотрудников правоохранительных органов. Об этом мы беседуем сегодня со старшим инспектором по делам несовершеннолетних, группы по делам несовершеннолетних, отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский Юлией Анатольевной Леонченко. Юлия Анатольевна, по каким направлениям в настоящее время работает ваше подразделение?
Подразделение по делам несовершеннолетних – очень много направлений, но основное направление – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также защита их интересов, привлечение родителей к административной и уголовной ответственности, которые у нас нарушают закон в части воспитания и содержания несовершеннолетних, профилактика дорожно-транспортного травматизма, профилактика рецидивной преступности. Ну, основное направление деятельности – это профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
Скажите, сколько подростков сейчас стоят на учете в группе по делам несовершеннолетних и, соответственно, сколько родителей попали? под ваш контроль?
На начало 2016 года на профилактическом учете состояло 23 несовершеннолетних. Это за совершение административных правонарушений, общественно опасных деяний, то есть тоже преступления, совершенные не достигшими возраста уголовной ответственности несовершеннолетних. За самовольные уходы у нас состояло 4 несовершеннолетних. И за совершение преступлений. На данный момент у нас осталось на профилактическом учете 13 человек. И хочется отметить, что 7 несовершеннолетних снято с профилактического учета с положительной динамикой. То есть по результатам работы всех ведомств системы профилактики подростки встали на путь исправления и были сняты с учета. Родители в данный момент состоит 25. Их количество у нас меняется реже, чем несовершеннолетних, потому что они труднее поддаются воспитанию, так как это уже сложившиеся личности. И мы их не стремимся быстро снять с учета, чтобы все-таки контролировать, когда они находятся под контролем, тогда меньше правонарушений совершают. Вот на данный период у нас 29 материалов административных было в отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. В основном это связано с распитием спиртных напитков.
Если говорить о подростках, какие правонарушения среди несовершеннолетних чаще всего происходят?
Чаще всего по прошлому году у нас 9 несовершеннолетних поставлено на профилактический учет за распитие спиртных напитков, либо появление состояния алкогольного опьянения в общественных местах. Также подростки не достигли возраста административной ответственности, были на родителей протоколы, а подростки поставлены на учет. В основном вот это распитие и появление в состоянии алкогольного опьянения. Ну, самовольные уходы, мы тоже ставим на учет.
Вот вы сказали о том, что среди профилактических направлений есть и вот пресечение рецидивных правонарушений. Вот если говорить о подростках, здесь рецидивы случаются, и как вот постановка на учет сказывается потом на будущее вот этих подростков?
В случае, если на несовершеннолетнего составлен административный протокол по линии распития спиртных напитков либо нахождения в состоянии алкогольного опьянения, данный протокол вносится в общую базу, общероссийскую базу, и подросток ставится на профилактический учет. Ставится с целью, чтобы не допустить как раз рецидивов в употреблении спиртного. Если за преступление поставлен, то не допустить совершения повторного преступления. Вообще, как бы, в этом году у нас еще не было несовершеннолетними совершено правонарушений, а по прошлому году у нас 2 несовершеннолетних повторно были привлечены к административной ответственности за распитие спиртных напитков. И они у нас были направлены на реабилитацию в наркологический диспансер города Тюмени, прошли лечение. Больше, по крайней мере, нам они не попадали в состояние алкогольного опьянения. Один сейчас снят с профилактического учета по достижению возраста. А один у нас будет состоять до 18 лет в связи с тем, что у него был рецидив, и чтобы этого не допустить. Повторных преступлений несовершеннолетними в этом году у нас не совершалось. Было совершено одно преступление, но повторных не было. Мы работаем, чтобы не допустить рецидива. Это наша одна из основных задач. Как сказывается на будущее? Соответственно, если это преступление и подросток получает судимость, то это понятно. Потом при поступлении в вузы, либо какие-то другие учебные заведения, при принятии на работу, здесь даже на призывной комиссии учитывается судим-несудим несовершеннолетний, уже будучи совершеннолетним. А за распитие спиртных напитков сейчас все имеют доступ к базе. Кто не имеет, те запрашивают, состоял, не состоял на учете, привлекался к административной ответственности. И многие вузы сейчас запрашивают, особенно правовой направленности, юридические, соответственно, вузы МВД. Вот уже в этом году у нас 7 несовершеннолетних с родителями обратились за справками о том, что они состоят либо не состоят на профилактическом учете с целью поступления. Вот кто в МВД поступает, военные многие идут, и уже эти справки запрашивают из ПДНа, из комиссии по делам несовершеннолетних. То есть это один из критериев, который учитывается при поступлении в вуз. Можно испортить себе будущее.
Если говорить о том, в чем конкретно заключается деятельность по защите прав детства, то, наверное, нужно сказать о той профилактической работе, которая проводится. Каким образом она ведется? Может быть, на примере какого-то конкретного подростка?
Общее. Изначально мы работаем подростки, которые уже поставлены на учет. Это уже что-либо совершившие. То есть здесь мы на профилактику не доработали. Они уже совершили. Мы работаем на недопущение рецидивной преступности. А основную профилактику мы проводим. Беседы в школах. Также останавливаемся на улице, если знаем, что это наш контингент, чтобы предотвратить. Разговариваем с детьми в магазинах на предотвращение краж. наш, объясняем какие-то понятия, потому что вот именно подростками преступления совершаются в больших случаях по необдуманности, и они не осознают, что это деяние может быть расценено как преступление. Например, кража транспортных средств. Подростки считают, что эта вещь никому не нужна, она никому не принадлежит, в итоге находится хозяин, и у нас получается кража. Преступления подростков, они отличаются вот от преступлений взрослых именно необдуманностью. И вот мы рассказываем на примерах, что та же драка, что это может быть уголовная ответственность по 116 статье, хотя некоторые даже удивляются, что даже один удар может быть расценен, и подросток может быть обвинен в совершении преступления, если будет написано заявление потерпевшей стороной. То есть вот такие вещи доносим до них в школе, обсуждаем, пытаемся вывести их на контакт, чтобы узнать, какие вопросы их интересуют. Естественно, это вечерние рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся без сопровождения законных представителей на улицах. Это не с целью наказать родителей, а вот именно с целью, когда у нас подростки остаются на улице одни, что дает возможность им совершить преступление, и также мы здесь предотвращаем преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, потому что у нас вот по данным преступлениям тоже рост. С каждым годом их становится все больше и больше. Потерпевшими являются несовершеннолетние. Здесь профилактируем, чтобы они не подвергались у нас опасности и преступным посягательствам со стороны взрослых.
По неблагополучным семьям все-таки, когда человек в форме берет под контроль семью, в которой есть и родители, и дети, родители вот недолжным образом воспитывают.
Да, они родители также...
Уже ненормально.
Да, как пример, свой пример, когда ребенок воспитывается в такой среде, соответственно, не видит другого. Вот почему мы семьи очень долго держим на контроле, именно потому, что там растут дети, и чтобы у них хотя бы какой-то положительный пример складывался перед глазами. У нас очень много семей, где один из родителей осужден там, к условной мере наказания. С этими семьями работаем. Есть семьи неблагополучные в плане малообеспеченности, что тоже может подтолкнуть подростка на те же кражи. Эти семьи также мы выявляем, пишем представления, пишем в социальную защиту, в другие учреждения профилактики. Стараемся этих подростков занять чем-то, трудоустроить их, чтобы у них были собственные карманные деньги. Либо оказать какую-то помощь семье через социальную защиту. И они всегда находятся в повышенном внимании. Отправить куда-то в лагерь в первую очередь. Наши дети, состоящие у нас на учете, состоящие, они же все состоят в банке данных несовершеннолетних, межведомственный банк данных у нас ведется. И летняя занятость, это обязательно все несовершеннолетние, состоящие на учете, они у нас заняты не один месяц, а заняты все летние месяцы, все каникулярное время, чтобы они были постоянно заняты. И индивидуально подходим, смотрим, кого нужно трудоустроить, кому нужны карманные деньги, кому нужно просто поменять среду, то есть из неблагополучной своей семьи выехать в тот же лагерь даже с целью оздоровления, это питания хорошего и вообще обстановки окружающей положительные. С несовершеннолетними вот у нас еще очень хорошо вот это в традицию вошло уже на протяжении многих лет. За несовершеннолетними, состоящими на учете, у нас закреплены наставники. Помимо сотрудников ПДН, из числа более ответственных сотрудников полиции мы назначаем наставников. И этот наставник ежемесячно отслеживает, чем занят подросток. Он ему либо звонит, либо встречается, о чем потом они рапортом нам докладывают. Дело не в рапорте, а дело в том, что подросток чувствует, что за ним стоит не только инспектор ПДН, участковый уполномоченный ведет контроль за ним, беседы. Также он может обратиться, даже посоветоваться со своим наставником. Хочу отметить Светлану Геннадьевну Новикову, у нас инспектор ИАС. Она всегда всех своих подопечных, они считают чуть ли не своими вторыми детьми, полгода они в любом случае состоят на профилактическом учете, и вот они семью ведут. Спросить у каждого наставника, где сегодня находится его подопечный, чем он занят, любой ответит, каждый знает, за кем он закреплен. Я считаю, что это хорошая профилактика рецидивной преступности.
Получается, у ребенка есть выбор, да?
Нет, выбора нет у ребенка наставника. Мы здесь уже подходим, если это преступление ребенок совершил, соответственно, мы закрепляем сотрудников, например, из уголовного розыска. Если там по линии ДПС, не всегда так индивидуально подходим. Мы рассматриваем, кто с кем сможет справиться, на кого, каким механизмом нужно воздействовать, кому нужна больше жесткости, кому мягкий подход. Индивидуально подходим. Это так, чтобы они чувствовали, что контроль за ними действительно со всех сторон, что это не шутки, что это все серьезно, и стоят на учете, и не могут больше допускать никаких правонарушений. Я думаю, это позволяет нам все-таки справиться с рецидивами.
Полицейский, который работает со взрослыми людьми и который работает работает с несовершеннолетними подростками, с детьми. Что вам помогает находить общий язык? Профилактика – это одно, а вот совершил подросток, он уже…
Преступление, как, правонарушение.
Как вам с ними находить общий язык?
Получается, мы их уже всех знаем, мы с ними работали в плане профилактики. То есть здесь и немаловажно, что у нас у инспекторов педагогическое образование. Подход к детям, все равно здесь и знаем и психологию детей. С кем-то надо пожестче, с кем-то надо помягче. Соответственно, мы приглашаем при работе, если уже совершено административное правонарушение или преступление, социального педагога, родителей. В случае, если там нет социального педагога, директора школы у нас имеется. Вот график психологов, которые у нас дежурят помесячно, к кому мы обращаемся. Всегда, в принципе, сами справляемся. Я думаю, они нас слышат. Все-таки не так часто мы с ними, как педагоги, говорят, придите. Они нас уже не слышат. Мы им каждый день что-то говорим. Они нас не слышат. Придите, поговорите. Мы иногда по просьбе выходим. Вот такая-то тема у нас обострилась. Придите, поговорите с нашим классом на такую тему. На родительском собрании, что родители не всегда воспринимают то, что говорит педагог, потому что он уже это как воспринимает. Опять будут выдвигать требования по учебе. Если, например, по тому же дорожному движению, дорожному травматизму, вот они просят, подойдите, поговорите, что вас вроде должны услышать.
Ваша профессия, она из таких, можно сказать, нервно затратных. Вот что вам помогает? Руки не опускать? Бывали такие моменты, когда как-то все равно нужно идти и делать, и беседовать с теми же детьми? Вроде кажется, уже все слова переговорили.
Вот с детьми говорить мы не устаем. Больше устаем, конечно, от документирования. Вот это ведение банка данных. Когда выходишь в одну и ту же семью и вроде радуешься, что вот все, например, пролечили их от алкогольной зависимости, в семье нормализовалась обстановка, все хорошо. И когда немножко контроль за семьей ослаблен, и мы пришли к тому, от чего и ушли, что в семье опять употребляют спиртное, опять грязь. Вот здесь опускаются руки. Когда чувство уже к этим детям, что бедные и несчастные эти дети, в первую очередь вот это вот, когда на чувство жалости переходит, то тут, да, тут руки опускаются, что вроде нас так много вокруг, органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, нарколог у нас сейчас очень хорошо с семьями работает. Становится обидно, что с семьей работали, и вроде как уже планы имели на то, чтобы снять ее с учета, и все хорошо. Вот там рецидивы случаются у нас очень часто. Вот здесь руки опускаются. В таком случае, жалко, не жалко, мы выходим со всеми ведомствами профилактики, приходим к вопросу о целесообразности лишения родительских прав. Когда видим, что уже с этой семьей все механизмы испробовали, начиная от лечения до оказания помощи, финансовой помощи семье, психологической помощи, и ничего не помогает, тогда уже крайняя мера – это лишение родительских прав.
Скажите, сейчас какая самая основная, самая важная ваша задача?
Не допустить совершения преступления несовершеннолетними.
Беседу вела Анастасия Гацаева.
Строки, опаленные войной.
Передо мной общая тетрадь в синей обложке, исписанная затейливым почерком педагога Нины Ивановны Мауриной. На пожелтевших страницах все о Великой Отечественной войне. Я вчитывалась в иногда непонятные написанные слова и думала, как будто автор торопилась многое сказать о тех страшных временах, словно старалась не упустить свои мысли и изложить их в этой тетрадке для будущих поколений, которых не коснулись сороковые пороховые. Очень подробно писала Нина Ивановна о сталинградских боях. Более 2 миллионов солдат сражались под Сталинградом. День и ночь на город падали бомбы. Сталинградское направление стало главным на Восточном фронте. Враг бросил туда огромные силы. Советские войска отступали с боями. Полуразрушенный город продолжал сопротивляться. На Волге пылала нефть. Пожары от бомб слились в один гигантский костер. «Сталинград пал», — трубили немцы, щедро раздавая кресты. Они не знали, что основная битва еще впереди. Много цифр приводит в своих записях Нина Ивановна Маурина. Думаю, она немало прочитала литературы, чтобы занести все это в тетрадь. Есть странички, посвященные Брестской крепости. На протяжении 3 лет в Белоруссии шли кровопролитные бои. Погиб каждый четвертый. На территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны действовало 50 тысяч народных мстителей. Брестская крепость – это крепость мужества и героизма. Вспоминает педагог и о героях Севастополя – Керчи. На страницах тетради аккуратно приклеены газетные вырезки, где говорится об обороне Севастополя. Есть здесь и о каменоломнях Аджимушкая вблизи Керчи. Они стали братской могилой для многих. После войны там сделали музей. Листаю дальше пронумерованные вручную страницы. Странички. Читаю небольшой заголовок подвиг тюменцев в Великой Отечественной войне. А ниже несколько строк о земляках. 130 тысяч человек из области ушло на фронт, в том числе 3,5 тысячи женщин. 33 тысячи солдат и офицеров награждены орденами и медалями СССР. Больше 70 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 9 – полные кавалеры Ордена Славы. Автор записей в тетради много писала о блокаде Ленинграда. Это наша общая боль. Тысячи погибших от обстрелов и бомбежек, умерших от холода и голода. 900 дней и ночей страха, смерти. У ленинградских детей новогодние елки проходили в бомбоубежищах. Вместо подарка кусочек сырого черного хлеба. Каждый ленинградец верил в победу и делал все для ее приближения. 50 тысяч снарядов сбросили немцы на город. 3 миллиона разрушенной площади. 600 тысяч горожан остались без крова. Взрывы тяжело и привычно гремели в городе. Дома обледенели. Жизнь, на первый взгляд, только теплилась в людях. Но человек жил и сопротивлялся. И побеждал наперекор всему. Приводит Нина Ивановна и строки стихотворения Бронислава Кижуна о днях блокады. «Потомок, знай, в суровые года верны народу, долгу и отчизне через торосы ладожского льда. Отсюда мы вели дорогу жизни». Чтоб жизнь не умирала никогда. Эти строки сейчас выбиты у подножия мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера. Лицо войны, страшная статистика, зверства фашистов, партизаны, война в тылу врага, на восток, малая земля, военные письма. Такие и многие другие заголовки выводила своим почерком педагог. Она старалась не забыть ни о чем из военной истории. Стихи, строки из песен, вырезки из газет. Вся информация о фронтовых буднях, которую находила, все в записях Нины Ивановны Мауриной. Я поработала с этой тетрадью в синей обложке несколько часов. Что чувствовала я, спросите вы? Благодарность. Искреннюю благодарность Нине Ивановне за то, что она написала, собрала информацию, изложила ее в своих строках. Может, где-то в торопях, не совсем ровным почерком, может, иногда перескакивая с одной темы на другую, потом возвращаясь. Но это труд, большой, кропотливый и такой нужный для нас всех, чтобы никогда не угасла свеча памяти, зажженная в честь подвига наших людей и великой победы в мае 45-го. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
С наступлением весенне-летнего периода всегда отмечается резкий рост возгораний. Чаще всего их возникновению способствуют сами люди, чья небрежность, неумелое обращение с огнем приводят к беде. Прокомментировал инспектор ОНД по Сладковскому району капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков. Он отметил, что огонь уничтожает материальные ценности, оставляет без крова, от него гибнут люди. Менее чем за минуту безобидное на первый взгляд пламя может полностью выйти из-под контроля и превратиться в большой пожар. Весной и летом на селе настоящим бедствием становятся бесхозные костры, сжигание сухой травы. Пренебрегая правилами пожарной безопасности, надеясь на традиционное авось, граждане рискуют собственностью, жизнью и здоровьем своих близких. Как показывает практика, требования сотрудников пожарной охраны выполнять элементарные правила пожарной безопасности воспринимаются некоторыми гражданами как надоедливые назидания. В целях предотвращения возгораний в населенных пунктах Сладковского района сотрудники МЧС рекомендуют очистить от мусора, горючего материалов, территории дворов, улиц, противопожарные разрывы между зданиями и строениями. Жители должны создать в своих домах максимальные запасы воды. В каждом дворе рекомендуется иметь средства пожаротушения – топор, лопату, ведра, лестницу, багор, огнетушители. Недопустимо сжигать мусор, разводить костры во дворах и огородах, а также в лесах. Руководителям предприятия рекомендуем обратить особое внимание на очистку своих территорий от мусора, сухой травы и отходов производства, а также на состояние предприятия. Противопожарного водоснабжения. Отдел надзорной деятельности по Сладковскому муниципальному району обращается ко всем жителям и гостям района. Соблюдайте нормы и правила пожарной безопасности. Только строгое их соблюдение может предупредить беду и не допустить больших материальных затрат. В случае обнаружения первичных признаков возникновения пожара, таких как запах дыма, искрение и оплавление изоляции электропроводов, незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону 01 или 112. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ярослав Мансуров, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.